На протяжении следующих нескольких месяцев Джен Чэнь разъезжала по городу, помогая своим бывшим ученикам осваивать навыки, необходимые для жизни во взрослом мире. Пусть теперь дети были разбросаны по всему городу, однако ей казалось, будто это по-прежнему единый класс, занимающий учебную аудиторию размером с целый город. Ее неродившийся ребенок рос с каждым днем. Она также набирала вес не только из-за беременности, но и потому, что у нее, как и у всех людей старше 13 лет, все в большей степени проявлялись симптомы лучевой болезни, вызванной вспышкой сверхновой. Теперь у Джен Чэнь постоянно держалась чуть повышенная температура, в висках у нее стучало, тело от макушки до пальцев на ногах стало мягким, как глина, и двигаться становилось все труднее и труднее. Даже несмотря на то, что плод развивался нормально, не затронутый лучевой болезнью, молодая женщина гадала, не помешает ли ухудшающееся самочувствие доносить его до конца срока. Перед тем, как лечь в роддом, Джен Чэнь навестила своих бывших учеников Цзинь Юньхуэя и Чжао Юйчуна. Цзинь Юньхуэй учился на летчика-истребителя на авиабазе в 100 километрах от города. Джен Чэнь нашла его на взлетно-посадочной полосе вместе с другими детьми в летных комбинезонах в сопровождении нескольких офицеров-летчиков. Молодая учительница сразу же поняла, что они чем-то взволнованы. Все смотрели на небо, и Джен Чэнь, подняв взгляд, с огромным трудом различила в той стороне крошечную серебристую точку. Юньхуэй объяснил ей, что это сверхзвуковой истребитель, который на высоте 5000 метров потерял скорость. Сорвавшись в штопор, перехватчик J-8 камнем полетел вниз. Наблюдатели на земле смотрели, как потерявшая управление машина прошла отметку 2000 метров, оптимальную высоту для катапультирования. Однако долгожданный белый купол так и не появился. Отказала катапульта? Или пилот не нашел нужную кнопку? А может быть, он все еще пытался спасти самолет? Все эти вопросы так и остались без ответов. Опустив бинокли, летчики невооруженным глазом следили за падающим самолетом, сверкающим в ярких лучах полуденного солнца до тех пор, пока тот не скрылся из виду за горой. И тотчас же в воздух поднялся огненный шар, окруженный облаком дыма, а через какое-то время донесся приглушенный грохот взрыва. Старший полковник, руководивший учениями, отошел в сторону, молча взирая на столб дыма вдалеке, неподвижный, как каменное изваяние, словно воздух вокруг него застыл. Цзинь Юньхуэй шепотом объяснил учительнице, что истребителем управлял его 13-летний сын. Через какое-то время молчание нарушил замполит. Отчаянно стараясь сдержать слезы, он сказал:
«Я уже не раз повторял это. Дети не могут летать на сверхзвуковых истребителях. Они не подходят для этого по всем меркам. Быстрота реакции, физическая сила и психология. И выпускать их в полет одних после всего 20 часов налета, а потом еще через 30 часов сажать в кабину J-8, вы просто ни во что не цените их жизнь».
«Мы бы не ценили жизнь наших детей, если бы не учили их летать», — возразил руководитель учений, вновь присоединяясь к остальным. В его голосе сквозило горе. «Как вам всем известно, там дети налетали по 2000 часов на F-15 и «Миражах». А если мы будем ходить вокруг да около, мой сын окажется не единственным, кому суждено будет умереть».
83-11 к полету,
громко объявил другой полковник. Это был отец Цзинь Юньхуэя, и он назвал номер своего сына. Юньхуэй подхватил шлем и ранец. Спешно подогнанные гермокостюмы сидели на детях хорошо, но взрослые шлемы казались непомерно большими. Пистолет у мальчика на поясе также выглядел слишком большим и тяжелым. Когда Юньхуэй проходил мимо отца, тот привлек его к себе.
«Погодные условия сегодня плохие, так что остерегайся бокового ветра. Если сорвешься в штопор, главное — сохраняй спокойствие и постарайся определить направление вращения. После чего Выполняй шаг за шагом то, что мы с тобой повторяли столько раз. И помни, первым делом нужно сохранять спокойствие».
Юньхуэй молча кивнул. Джен Чэнь увидела, как его отец ослабил объятия, но по-прежнему не отпускал сына, словно хотел сказать ему еще что-то. Юньхуэй мягко сбросил с плеч руки отца и бегом устремился к многоцелевому истребителю J-10. Залезая в кабину, он не оглянулся на своего отца, но улыбнулся Джен Чэнь. Та провела на базе больше часа, наблюдая за крошечной серебристой точкой, оставляющей в голубом небе белоснежный след, слушая глухой гул двигателей до тех пор, пока истребитель Юньхуэя наконец не вернулся на землю. Молодая женщина с трудом верила в то, что сверхзвуковым самолетом управлял учащийся начальной школы. Последним Джен Чэнь навестила Джао Юйчжуна на бескрайних полях провинции Хэбэй. Сев озимых уже закончился, и ученик и учительница сидели в лучах солнца на теплой мягкой земле, похожей на материнские объятия. Вдруг на них упала тень, и они, подняв взгляд, увидели перед собой старого крестьянина, деда Юйчжуна.
«Малыш, земля щедрая. Не жалей сил, и она тебя возблагодарит. За всю свою долгую жизнь я не встречал ничего честней земли, и она сполна заплатила мне за все мои труды».
Оглянувшись на сжатое поле, Джен Чэнь вздохнула. Она понимала, что ее собственная жизнь близка к завершению, и можно покинуть этот мир со спокойной душой. Ей хотелось насладиться этими последними мгновениями, однако ее удерживали узы привязанности. Сначала молодая женщина думала, что это привязанность к ребенку в ее чреве, но вскоре поняла, что нити ведут к расположенному в 300 километрах Пекину, где в пульсирующем сердце страны 8 ее бывших учеников проходили самый сложный курс обучения в истории человечества, осваивая то, что, наверное, у них не было никакой надежды освоить.